генеральный партнер программы финансово-промышленная компания «Инвест».
Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Образ». Сегодня у нас в студии. На ваши вопросы будет отвечать священник Аркадий Алешин, настоятель Христорождественского храма города Ряжско-Скопинской епархии. Здравствуйте, батюшка! Очень рада вас видеть в нашей студии.
Добрый вечер!
За последнее время у нас накопилось очень много вопросов, поэтому я предлагаю сегодня сразу же к ним приступить и постараться сегодня на них на все ответить. И первый вопрос у нас от Татьяны. Здравствуйте, батюшка! Подскажите, для чего читают Богородичное правило?
Ну, вы знаете, это по традиции православной церкви, нельзя сказать прям для чего. А Богородичная молитва, да, с которой Богородица Дева Радость начинается этих слов, это архангельское приветствие Пресвятой Деве. И в традиции православной церкви, что люди обязательно на утренних, на вечерних молитвах прочитывают, если, например, даже они были неграмотны, как это было до революции, три молитвы. «Отче наш», то есть как молитву, дарованную нам самим Богом, и пример всех молитв, архангельское приветствие Богородицы, Богородица Дева Радуйся, и символ веры. Но позже появилась такая традиция, когда 150 раз прочитывают именно молитву Божией Матери. Таким образом, как бы человек призывает имя Пресвятой Владычицы быть ее покровительницей, быть покровительницей человека, быть заступницей. И, конечно же, молясь ей, мы поминаем и наших близких, мы вспоминаем какие-то наши нужды и просим Царицу Небесную о помощи. Такая традиция существует, например, в Серафимо-Дивеевском монастыре, когда люди, обходя по канавке вокруг монастыря Дивеевского, читают тоже молитву «Богородица, Дева, радуйся». Ну, а те, кто не совершает это правило, все равно прочитывают эту молитву в утренних молитвах, в состав которых она включена.
Спасибо за ответ. Следующий вопрос у нас от Елены. Помогите разобраться. Господь изначально не создавал смерть. А как тогда бы миллионы людей, не умирая, жили? Просто сложно понимать некоторые моменты. Читаю что-то, а вопросов больше, чем ответов. Заранее благодарю.
Но у нас тоже нет ответа на этот вопрос. Смерть – это трагедия человечества. Смерть вошла в мир как нечто противоестественное. И смерть – это враг человека, последний враг. В Священном Писании даже есть такие слова. И последний враг истребится – смерть. То есть это как бы уже итог жизни человека. И смерть, как мы ее воспринимаем, как трагедия, не воспринимается таким в православии. Смерть – это переход в иную реальность. И человек, если прожил эту жизнь достойно, для него смерть не является чем-то катастрофическим, чем-то страшным. Это просто переход в иной мир, временный переход. И, конечно же, смерть будет уничтожена, когда придет второе пришествие Христова. Надо сказать, что святые отцы не дают нам ответа на вопрос, а что было бы, если бы не было грехопадения? Мы не знаем, что было бы. Вообще мы не можем сказать, что вообще было бы. История, в том числе и священная история, история человечества, не терпит сослагательных наклонений. Никто не знает, что могло бы быть. Поэтому и ответ на этот вопрос мы не можем дать.
Спасибо за ответ все равно. И вопрос от Людмилы. Следующий у нас. В нашем храме во время кождения все встают спиной к алтарю. Стоят в поклоне, пока батюшка не пройдет. Как-то некрасиво получается перед алтарем. Может, мы что-то не так делаем. Мы уже спорим по этому поводу. Помогите нас рассудить.
Я думаю, самое будет правильное, если вы об этом поговорите со своим священником. В нашем храме, где я совершаю служение, у нас тоже была такая проблема, но мы посвятили этому просто в один из воскресных дней, посвятили этому беседу с нашими прихожанами, где просто разъяснили вот с нашими работниками, разъяснили, как нужно правильно кланяться во время кождения, как поворачиваться, где-то просто нужно стоять. И с тех пор в нашем храме этой проблемы просто не существует. Я думаю, что вам тоже нужно вот такой вашей группой таких вот постоянных прихожан подойти к своему священнику, что батюшка вам просто рассказал, как поступать в тот или иной момент кождения. И уже когда будут приходить другие прихожане, вы им уже будете об этом рассказывать. И таким образом у вас в храме будет единообразие и порядок, и не будет никакого смущения.
Следующий вопрос у нас от Зои. Мой 3-летний сын отказывается от причастия, капризничает, просится домой, хотя в церковь идет, обещает мне, что причастится, но как только подходит время, резко меняет свое мнение. Как должна я поступать? Какие слова подобрать, чтобы убедить сына? Чувствую свою вину, где-то допустила ошибку в воспитании. Сама в церковь пришла недавно, мои родители никогда в церковь не ходили и нас, своих детей, в вере не воспитывали. Но я же хочу приучить своих детей, но не знаю как. Подскажите.
Ну, конечно, вам теперь уже будет это сделать гораздо труднее, ведь на воспитание духовное ребенка начинается не с момента его рождения, а с момента его зачатия. Когда беременная мамочка приходит в храм, причащается, то и ребенок причащается вместе с ней. Ведь принимая в себя тело и кровь Спасителя, человек становится частью Божества, и Бог становится частью человека. Происходит вот это единение не только на духовном, но и на физическом уровне. И так как ребенок является неотъемлемой частью матери в период беременности, то и он становится сопричастником этой божественной благодати. А вот как вы говорите, что вы пришли в храм не так давно, конечно, теперь тяжело. И ребенку тяжело, он не привык к этому. И наверняка вы приходите в воскресный день, когда много народа, ребенок пугается. Мой вам совет – не заставляйте его силой причащаться. Не надо. Ходите с ним в храм, будьте на службе, пускай он общается с другими детками, которые тоже в храм приходят. И уже видя, как эти детки сами причащаются, и он сам пойдет причащаться. Он увидит, что это не страшно, что ничего плохого ему в этом не будет, и он сам начнет рано или поздно уже подходить к святой чаше. Самое главное, не надо никакого насилия, чтобы силой там... Бывает такое, когда силой там держат, силой ребенок кричит, вырывается, его силой причащают. Все это откладывается у ребенка, и потом это сыграет свою негативную роль. Вот этого делать не нужно. Ходите в храм, молитесь, сами причащайтесь, чтобы ребенок видел, что не только он, но и вы причащаетесь. И потихонечку у вас вот этот вопрос сам собой разрешится.
Спасибо за ответ. Следующий вопрос у нас от Александры. Моя сестра попросила меня стать крестной ее ребенка, но на меня наложена епитимия. Могу ли я участвовать в таинстве крещения и стать крестной мамой для малыша?
Вы, к сожалению, уточнили, какого рода епитимия на вас наложена. Если на вас наложена епитимия в виде отлучения от причастия, тогда не можете участвовать. Если какая-то другая, тогда, конечно, вы можете стать крестной матерью вот этого малыша.
Следующий вопрос у нас от Татьяны. Можно ли читать лествицу мирянам? И как здесь разделить правила для монашествующих и мирян в духовной жизни?
Ну, знаете, были люди, которые и в миру старались соответствовать тому духовному росту, который описан в лествице. Конечно, читать можно лествицу, как и вообще творение святых отцов. Но вот по совету святейшего патриарха Кирилла читать святых отцов нужно очень ограниченно. Не больше 1-2 страниц в день, чтобы потом как бы осознать написанное, постараться подумать, а можно ли это применить уже в своей жизни, хватает ли на это духовных и физических сил. Как таковых правил для мирян ведь у нас до сих пор не существует. У нас нет какого-то специального поста для мирян. Кто-то придерживается поста, который прописан в уставе. Кто-то придерживается поста, который благословил духовник, если он есть. А вот таких унифицированных правил для мирян нет. Просто если у человека есть силы, он старается соответствовать высшему идеалу, да? То есть тому идеалу, который написан для монахов. Нет духовных сил, значит, просто стараться к этому приблизиться. Не надо увлекаться вот таким буквальным исполнением каких-то правил, потому что можно просто надорвать свои духовные и физические силы.
Спасибо за ответ. Следующий вопрос от Елены. Помогите, пожалуйста, советом в такой ситуации. Можно ли воцерковленной женщине, желающей создать семью, отвечать на ухаживание невоцерковленного мужчины?
Но это очень, наверное, будет трудно потом, если вот все-таки вспыхнет чувство любви, да, если вы захотите связать свою жизнь с этим человеком, то как быть дальше? Ведь могут начаться разногласия в семье вот по вопросу веры, да. Он может начать настаивать, чтобы вы не ходили в храмы, в храм, чтобы вы не участвовали в таинствах. Как вы потом будете с этим жить? Вот, наверное, все-таки вам надо об этом подумать. И, может быть, с другой стороны, может быть, через ваше знакомство он и воцерковится. Апостол Павел об этом пишет, да, что неверующий муж освящается от верующей жены, то есть она может способствовать его духовному просвещению и росту. Вот, поэтому надо вам самой уже для себя решить, вот, как быть вот, в вашей конкретной ситуации, чтобы потом не было у вас в жизни проблем каких-то.
Спасибо за ответ. Следующий вопрос у нас от Инны. Как думаете, почему есть люди, которым церковь как бельмо на глазу?
Ну, это было всегда. Апостол Павел об этом пишет, что мы для иудеев соблазнительны, для эллинов мы вообще безумцы. Человек, который не хочет воспринимать истину, он будет противиться ей всеми силами. Вот сейчас мы видим этот процесс. В начале 90-х годов эти люди говорили нам, вот вы церковь, вы ничего не делаете, вы ничем не занимаетесь. Сейчас церковь, когда занимается социальной, просветительской работой, те же самые люди говорят, да что вы везде лезете, куда ни придешь, везде одна церковь, везде одни попы, уже деваться от вас некуда. Да? То есть никогда мы этим людям не угодим. Совесть их обличает, они понимают, что они живут той жизнью, которой хотят, но при этом хотят сделать хорошую мину при плохой игре. А церковь все-таки она является голосом совести, обличающим нас. Не каждый хочет это вытерпеть, вот, не каждый может вытерпеть этих уколов своей личной совести. Поэтому вот человек начинает сопротивляться вот очевидной истине.
Следующий вопрос у нас от Антонина. Она спрашивает, если в миру страсть не победить, обязательно уходить в монастырь, чтобы спастись?
Нет, конечно. Страсти можно побеждать и в миру, а иначе тогда зачем принимать крещение? Зачем тогда вообще существует наша земная воинствующая церковь? Воинствующая? То есть с чем воюем-то мы? С грехом, с дьяволом, со страстями? Это поле битвы, которое непрестанно, где идет война, в том числе и с самим собой, а не только с дьяволом. Вот. Поэтому мы призваны к тому, чтобы быть победителями. Конечно, сил не хватает, но сил не хватает только тому, кто безоружен. Человек, который старается поститься, старается содержать молитвенные правила домашние и церковные, человек, который исповедуется и причащается святых Христовых тайн, вот он вооружен. Вот. И хоть это и трудно, хоть бой тяжелый вот, со страстями, но победа все равно рано или поздно придет. А вот если руки опустить, то ничего не получится. В монастыре тоже можно погибнуть. В монастыре тоже можно не бороться со страстями и в конечном итоге проиграть. Не стены спасают, а лишь только, конечно, произволение человеческое, надежды на Бога, вот, больше, чем на свои собственные силы. Ну и, конечно, церковная духовная жизнь.
Спасибо за ответ. Следующий вопрос у нас от Максима. Почему только лицемерие, угождение ведет к успеху? Сколько бы ни работал честно, приспособленчество всегда рулит. Поэтому мир принадлежит лукавому.
Ну, опять же, порождение-то это кого? Лицемерие самих людей, да? Конечно, начальнику любому нравится, когда подчиненный только его хвалит, только его слушается, и при этом не выражает какого-то своего мнения или своей воли. Вот. С другой стороны, если мы так будем поступать, то тогда о какой вере мы можем говорить? Вот, о чем тогда вообще речь? И чему мы потом удивляемся, когда люди говорят о том, что а зачем мы будем принимать христианство, зачем мы будем принимать православие, когда все там так же, как и везде, что ничем оно не лучше обычного мира. Хотя должно быть и лучше. К этому мы с вами христиане, мы к этому и призваны. Совесть каждого человека должна быть, наверное, здесь мерилом. Вот, и исповедь для того, чтобы исправить эту ситуацию.
Спасибо за ответ. Следующий вопрос у нас от Полины. Здравствуйте, батюшка. Скажите, пожалуйста, если человек не жалеет на себя денег, это греховно, это не является сребролюбием. Просто если мне нравится какая-то вещь, то совершенно не важно, сколько она стоит, я ее возьму. Но и при этом я не могу назвать себя скупой и жадной. Я также участвую в благотворительности, жертвую на храмы. Одним словом, я легко расстаюсь с деньгами, но при этом я далеко не обеспеченный человек.
Ну, вы знаете, Наверное, у каждого своя страсть. Может быть, это какое-то одно из проявлений серебролюбия. Есть такой грех, как мышелоимство, то есть излишнее собирание вещей. Если у вас уже забиты все шкафы, и вы не знаете, куда все это девать, но при этом вновь и вновь что-то себе покупаете, невзирая ни на что, вот это и есть эта страсть, это собирание чего-то. Причем не отдавая себе даже отчетности, надо, не надо, вот понравилось, и надо взять. Вы пишете, что вы участвуете в благотворительности, это хорошо. Хуже было бы, если бы при своих тратах на себя совершенно не думали бы о людях. Но надо с этим, наверное, что-то делать. Нужно все-таки задуматься об этом. Если это нужная вещь, то да, почему бы ее не приобрести? А если это делается просто от страсти, от того, что вот увидели и загорелись, то надо, конечно, постараться себя, наверное, в этом ограничивать.
Спасибо за ответ. Следующий вопрос у нас от Юлии. Скажите, пожалуйста, а если человек не был крещен, он не попадет в Царство Небесное? Моих бабушку и дедушку убили еще в 90-х годах, и не могу найти нигде ответа, что будет с их душами и как правильно за них молиться.
Если они были не крещены, то мы не можем за них молиться церковной молитвой. Вы не можете подать за них поминовение в храме. А поминовение на литургии совершается только за членов церкви. Вы можете молиться за них на домашней молитве, когда читаете псалтырь, не поминая их имен. Ведь есть такое у нас универсальное правило, когда мы перечисляем имена наших сродников, да, вот там, которых знаем, то потом в конце говорим «и всех сродников наших». То есть, да, Господь сам знает, ведь у нас сколько у нас поколений наших близких, которых мы вообще не знаем, имена которых нам неизвестны. Мы за них молимся. Я думаю, что Господь здесь помянет и ваших близких людей, которые были некрещены. Что касается вопроса, попадут ли они в Царство Божие, мы не знаем. Мы не можем предвосхищать суд Божий. Это только Богу принадлежит ответ на этот вопрос.
Следующий вопрос от Елены. «Всю жизнь мучаюсь от психологических проблем. Обращалась к психологу, он помог мне довольно поверхностно. Живу воцерковленной жизнью, душа очищается, но психологические проблемы остаются. Почему так происходит?»
Ну, потому что психолог помог вам только поверхностно. Вы же сами об этом пишете. Надо разделять область духовного и душевного. Это совершенно разные грани. То, что вы исповедуетесь, то, что вы причащаетесь, это хорошо, это прекрасно, это польза души, вот, огромнейшая для вашей духовной жизни. Но если у вас есть психологические проблемы, их должен решать врач, а не священник. Священник – это не психоаналитик, это не доктор, к которому мы обращаемся для того, чтобы у нас еще и душевный комфорт был. Нам духовно должна быть польза, вот, но ни в коем случае не душевно. Поэтому найдите себе хорошего, грамотного, православного врача, который сможет вам помочь.
Следующий вопрос у нас от Екатерины. Скажите, пожалуйста, я хочу исповедоваться и причаститься. Я в пятницу ходила на вечернюю в церковь и в субботу собиралась пойти причащаться, исповедоваться, но не смогла. Можно ли это теперь сделать в воскресенье и нужно ли в субботу вновь посещать вечернюю службу? Конечно, скорее всего, вопрос наш уже немного устарел, но все-таки это довольно-таки распространенный вопрос, и давайте постараемся на него ответить людям, которые вновь вдруг столкнутся с такой проблемой.
Да, конечно, вы можете причаститься в воскресенье. Вообще причащаться можно в любой день, когда совершается божественная литургия. Но день церковный, он начинается с вечера. И все дневные богослужения, вернее, богослужения, которые совершаются в течение дня, они все являются подготовительными к таинству причастия, к самому главному, к служению божественной литургии. Вот именно поэтому мы всегда ходим накануне на вечернюю службу, потому что вечерняя уже готовит нас к следующему дню, к божественной литургии. Поэтому, если вы не смогли пойти, конечно, если состояние здоровья вам позволяет, вы должны все равно, несмотря на то, что вы там были накануне, да, вот не смогли причаститься, то перед причастием вы все равно должны постараться быть в храме на вечернем богослужении. Ну и, конечно, вычитать, если вы уже читали правила, но не причастились, то все равно еще раз вычитать последование ко святому причащению.
Спасибо, батюшка, за ответ. Следующий вопрос у нас от Златы. Здравствуйте, батюшка, подскажите, пожалуйста, что нужно делать, чтобы побороть страх перед жизнью, лень и тягу к алкоголю?
Ну, это очень сложно. Про страх перед жизнью не знаю. Вот тягу к алкоголю, конечно, надо бросать пить. Если вы не можете этого сделать сами, обращайтесь к специалисту и Богу молитесь, конечно. Вот. А вот лень победить только трудом. Надо заставлять себя трудиться. Тогда и все остальное. Если будете трудиться, уже не будет время выпивать. Вот одна добродетель победит другую страсть. Вот. Но на самом деле, конечно, вопрос очень глубокий. Я рекомендую вам обратиться к священнику. Не на телевидении, а, конечно, непосредственно пообщаться с каким-нибудь хорошим опытным священником, который даст вам более подробный ответ на ваши вопросы.
Спасибо за ответ. Следующий вопрос у нас от Аллы. Здравствуйте, я врач. Скажите, пожалуйста, можно ли назначать препарат, который производится из телячьей крови?
У нас есть такое правило, которое запрещает употреблять кровь животных в пищу. Это правило было дано еще на апостольском соборе в 51 году. Если есть возможность не назначать это лекарство, лучше, конечно, воздержаться.
Следующий вопрос у нас от Виталия. Батюшка, а можно ли фотографировать покойников? Не раз был на панихидах родственников, но никогда не видел, чтобы кто-то снимал на память.
Не знаю, ну а какой в этом смысл? В советское время была эта традиция, когда фотографировали похороны там во всех видах, как несут, как хоронят, как в доме стоит. Я не думаю, что это нужно делать. Наши родственники, они и так в нашей памяти умершие, мы и так их помним. А вот эти фотографии, ну, скажем так, в духовном вопросе это вообще не является для нас ничем. Это вопрос не церковный. Будете фотографировать, не будете, снимают, не снимают. Это вопрос в церковных не касается. Церковный вопрос – это молитва за умерших сродников. Да, вот это очень важно. А все остальное – это уже чисто человеческие изобретения. Наверное, просто нужно руководствоваться здесь уже здравым смыслом.
Спасибо за ответ. Следующий вопрос у нас от Александра. Можно ли говорить «Христос воскресе» как приветствие в обычные дни?
Ну, я не думаю, да. Некоторые так делают, подражая преподобному Серафиму Саровскому. Но Серафиму Саровскому Пасха всегда была в душе, а у нас, ну, к сожалению, зачастую одни только страсти. Если просто из подражания, вот, с такой духовной игры, ну, конечно, не надо этого делать. Если у вас действительно в душе какое-нибудь хорошее, радостное чувство, ну, скажите, ничего плохого в этом не будет.
Следующий вопрос у нас от Анастасии. Батюшка, подскажите, пожалуйста, у меня недавно умерла мама, медицинского заключения не было. Мы ее похоронили без отпевания, сейчас есть заключение, и мы хотим ее заочно отпеть. Подскажите, как это сделать?
Пожалуйста, обращайтесь в любой храм, приносите вот эту вот справочку с медицинским заключением о смерти. Если нет никаких препятствий, если смерть естественная или от болезни, да, вот, то, пожалуйста, обращайтесь в храм, вам совершат заочное отпевание, дадут вам землю, и вы уже на могилочку эту землю посыпете. Таким образом, церковное поминовение и отпевание будет совершено. Ну и, конечно, сами не ослабевайте в молитве за умерших родственников.
Большое спасибо, батюшка, за этот ответ. И у нас последний вопрос на сегодня от Валентины. Что есть смирение? И никак не могу понять, что такое вера настоящая?
Смирение? Ну, смирение – это, прежде всего, преданность воле Божией. Но преданность не слепая, когда вот просто вот отключились от всего и будь как будет, а понятие того, что есть воля Божия о нас, и Господь нас никогда не оставляет. А вот вера, подлинная вера – это чувство, которое надо в себе воспитать. Святитель Филарет Московский пишет такие слова, что вера рождается в сердце, но является принадлежностью ума. Поэтому и нужно читать творения святых отцов, поэтому и нужно изучать их творения, поэтому нужно знать Священное Писание, чтобы наша вера была понятной и осмысленной для нас самих. Вот тогда она и в сердце уже будет вера подлинная и чистая.
Большое спасибо, отец Аркадий, что пришли сегодня к нам в студию и отвечали на вопросы наших телезрителей. А я еще раз напомню, что сегодня у нас в гостях был священник Аркадий Алешин, настоятель Христорождественского храма города Ряжск Скопинской епархии. Спасибо, что были сегодня с нами. Увидимся ровно через неделю. До свидания.